Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей», у микрофона Михаил Соколов. Сегодня у нас в гостях в прямом эфире впервые в этом году сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. Мы в каком-то смысле поговорим и об итогах прошедшего года, и о перспективах нового года. Я напомню, телефон прямого эфира, будем им активно пользоваться, 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Задавайте свои вопросы. Пейджер в Москве 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер +7 903 740. 3-28-01. Владимир Рыжков в нашей студии. Ну вот, давайте об итогах немножечко этого 2011 года.
Я думаю, надо поздравить. Поздравим. Так как у меня первый на «Свободе» эфир в этом году, я хочу поздравить с наступившим Новым годом, прекрасный семейный праздник и православных христиан с наступающим Рождеством.
Ну, прекрасно. Да. Так вот, как это сказать, к повестке дня.
Да.
Видели журнал «Тайм»?
Нет.
Нет, а я видел. Там на обложке такой человек в чадре, непонятно какого пола.
Протестант.
Да, протестант. Человек года – это все вместе участники протестов. Вот такая действительно волна антиавторитарных революций прошла. Тунис, Египет, Йемен, гражданская война в Ливии, гражданская война в Сирии, 100-тысячные митинги в
России.
В Сирии
еще не прошло, там все в разгаре.
Ну, в разгаре, да. Так и в Йемене не
кончится
до конца.
Кончится тем же падением Асада, нет никаких.
Слушайте, но, Владимир Александрович, смотрите, ведь митинги не только и такие вот активные действия, координированные через интернет, в авторитарных государствах. Волнения охватывают вполне демократические государства, и там Уолл-стрит.
Природа разная.
Да? А вот в Венгрии, смотрите, сегодня, 3 января, на митинг против принятой силами ультраправых авторитарной конституции вышло в Будапеште 30 тысяч человек.
Это похоже на Россию, потому что, если говорить, вообще три разные истории. Я бы не проводил прямой аналогии между арабской весной и событиями в России, потому что все-таки это две совсем разные истории. А в Венгрии это похоже. Это протест городского среднего класса, демократически либерально настроенного, против попытки авторитарного отката, который сейчас делает Урбан, премьер-министр. И это очень похоже на Москву. Тоже цивилизованные, образованные, активные люди выходят в знак протеста против... У них против попытки вернуть в авторитаризм, а у нас против уже состоявшегося авторитаризма.
Ну, у них, да, это партия Фидес к 30-м годам.
Что касается Уолл-стрита, греческих волнений, французских забастовок и британских забастовок, то это не протест против политической системы, это протест против политики того или иного правительства. И не случайно за минувший год, если уж вспоминать 11-й год, пало правительство Греции, пало правительство Испании, пало правительство Португалии, пало правительство Берлускони в Италии, на очереди с большой вероятностью господин Саркози во Франции. Но это нормальный демократический процесс. Волнение там и выступление носит социально-экономический характер, и у французов, немцев, греков, испанцев, итальянцев есть полная возможность избрать переизбрать непопулярное правительство и привести к власти других людей. В России как раз идет борьба не против непопулярного правительства, хотя и это тоже, а в России борьба идет за само право людей на свободных выборах, на честных выборах менять себе власть.
Ну, я бы все-таки заметил, что общее у этих революций или разнообразных вот массовых манифестаций, демонстраций и так далее, демонстрации недовольства все-таки есть, это технологии, это все-таки не случайно называют там Twitter или Facebook революцией.
Да,
то
согласен.
Есть люди, по крайней мере, координируют свои действия с помощью новых технологий, с помощью интернета, не только мобильной связи, как раньше это было во время вот оранжевых революций.
Да,
это какой-то новый все-таки этап.
Да, еще летом мы с интересом читали рассказы о том, как Facebook, Twitter помогали людям сорганизовываться в Египте, в Тунисе, а осенью, в декабре, мы увидели, как это происходит в России. Сразу после митинга на Болотной площади было создано сообщество в Фейсбуке, группа под названием «Мы были на Болотной», которая вела работу по мобилизации людей на Сахарова. Туда записалось, по-моему, около 40 тысяч человек, которые сказали: «Мы придем», и они пришли. То есть вот мы увидели впервые за все последние там 20 лет, как вот эти социальные сети, которые сработали до этого весной и летом в арабском мире, как они точно так же эффективно сработали и в России. Это действительно один из главных итогов 2011 года.
А вы не связываете все-таки протесты в России и с социальными проблемами? Все-таки экономический кризис отзывается, безусловно, на России, и уж точно это не тихая гавань, и экономика не сильно-то здорова. И, в общем, и есть такой процесс, который очень заметен, кстати говоря, не сколько в столице, сколько в провинции. Это, я бы назвал, ну, такое сокращение социальных гарантий. Где-то школу закроют, где-то там музыкальное училище, где-то еще что-то сэкономят, там людям наступят на какие-то их права. В общем, есть ведь и это тоже то, что раздражает. Есть эта проблема ЖКХ, когда люди платят все больше, а, так сказать, качество услуг все тоже. Или какие-то вот неприятные мелочи. Мне тут один слушатель в интернете напомнил про, скажем, обещания разнообразной власти. Тут перечислил то, что ему запомнилось. Смотрите, там не только переименование милиции, там вывеску поменяли. Ну, например, история с транспортным налогом. Вот он это, например, запомнил, что обещали отменить, включить цену бензина. Действительно, там частично включили в бензин, а налог-то не отменили. Вот. Или там, скажем, такое изменение в ГЗОТ было введено, что запретили возмещать неотгуленный отпуск деньгами и вообще его накапливать. Тоже так неприятно на самом деле.
Да, кстати, сейчас в этом году еще люди не осознали это, но с 1 января новые госпошлины по очень широкому кругу госуслуг в 2-3 раза поднялись. Вот когда люди первый раз придут оформлять что-то, какие-то бумаги, они обнаружат, что теперь с них будут брать там за любую бумажку в 2-3 раза больше. Вот. А, безусловно, социальное недовольство есть. Мы заказывали на проспекте Сахарова Левада-центру социологический опрос, который наделал много шуму. И там очень много интересных цифр мы получили от участников митинга. Всего было опрошено около 800 человек, то есть довольно большая выборка. Там из 100-120 тысяч присутствующих было опрошено около 1000 человек. И там был такой вопрос, что вас привело на площадь? Uh-huh. И был большой выбор вариантов. Ну, в частности, был там, вот мы пришли, чтобы поддержать партии, или мы пришли, потому что нас позвали какие-то лидеры и так далее. Эти ответы набрали небольшие проценты. А на двух первых местах оказалось, первое, понятно, это можно было бы прогнозировать, что недовольство фальсификациями и нарушениями на выборах, 73%, но такой же уровень, 73%, недовольство существующей властью. И уже нельзя сказать, что вот те протесты, которые идут в России, это только протест против украденных голосов, хотя это на первом месте. Почти на таком же уровне находится недовольство действующей властью, не только Путиным, но в целом всей той системой, которую он создал. И с этим коррелируется последний опрос Левада-центра, декабрьский, тоже цифра, на которую, по-моему, мало кто обратил внимание, а между тем она очень важная. Был задан вопрос, поддерживаете ли вы требования отставки Путина и его правительства. И впервые этот вопрос набрал огромную цифру – 35% опрошенных.
А сколько было раньше?
Там? Раньше было 5, 7, 10%, незначительная цифра. Но вот сейчас произошел перелом. 35% опрошенных по стране выступают за отставку Путина и его правительства.
И... А если к ним добавить Медведева, больше будет?
Ну, я сейчас не хочу как бы тут опускаться в такие спекуляции. Я просто говорю, что вот у меня есть этот опрос, я его внимательно посмотрел. 35%, то есть более чем каждый третий гражданин страны выступает за отставку правительства во главе с Путиным. Вот. И с этим коррелируется еще одна интересная тенденция, мы о ней говорили уже в нашем эфире, по-моему, пару раз. Действительно, есть связь между протестами и социально-экономическим кризисом, который начался осенью 2008 года. Пик популярности Путина, Медведева и партии «Единая Россия» пришелся на август 2008 года, когда совпало два обстоятельства. Пятидневная война с Грузией.
Маленькая победа.
И великая победа над маленькой Грузией, да. И максимальные цены на нефть за всю историю наблюдения, там около $150 за баррель. Когда начался экономический кризис, тогда же, с начала 2009-го, а с большим ускорением 2010 год, началось падение рейтинга Путина, Медведева и «Единой России», которое в этом году приняло обвальный характер. Поэтому здесь и политические причины, это вот эта неэффективная коррумпированная вертикаль, и социально-экономические причины недовольства людей, это все привело к тому, что протесты в России впервые за последние 20 лет стали столь массовыми.
Я напомню слушателям «Радио Свобода», у нас в программе «Время гостей» выступает сопредседатель партии «Народной свободы» Владимир Рыжков. СМС можно послать на номер +7 903 743 2801, пейджер 660-1046, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Давайте мы подключим слушателя. Владислав из Чебоксар, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я бы хотел высказать пожелание Владимиру Рыжкову не бояться ему, как и другим демократам, признать ошибки, допущенные реформаторами в 90-е годы. Хотя, конечно, Владимир Рыжков меньше отвечает за эти ошибки, как, скажем, Борис Немцов. Я имею в виду те ошибки, которые, в которых может обвинить демократов демократический электорат, не красно-коричневый. Это во-первых. А во-вторых, по-моему, надо открыто заявить, что вместо Путина и других членов его ГБшно-фашистской хунты, Сергея Иванова, Патрушева, возможно, других ГБшников на скамье подсудимых Международного трибунала по расследованию военных преступлений. Я имею в виду геноцид, который развязала по приказу Путина ГБУХа против чеченского народа и жителей Чеченской республики Ичкерии и других национальностей. Но также, вы знаете, преступление международного масштаба. Убийство Александра Литвиненко, которое, очевидно, было совершено по приказу Путина.
Ну что?
Да, я согласен по обоим пунктам. Во-первых, мы признаем ошибки, которые были сделаны демократами в 90-х годах, хотя действительно степень личной ответственности каждого из нас разная. Точно так же, как мы абсолютно открыто говорим о том, что за преступления последнего десятилетия люди будут отвечать. И я бы расширил список, о котором говорил Вячеслав, убийство Анны Политковской, убийство Сергея Магнитского,
правозащитников
в Чечне, той же Наташи Истемировой, да, и так далее, и так далее. Список преступлений велик, нельзя закрывать расследование, точнее, его нужно будет провести заново, взрывов жилых домов, которые были в Москве.
Загадочная смерть Чикачихина.
Да, загадочная смерть Чикачихина, хотя я совершенно убежден, что он был убит, и так далее. Все эти преступления не имеют срока давности, они должны быть расследованы, и лица, которые отдавали приказы и непосредственно организовывали эти преступления, должны сидеть на скамье подсудимых либо в России, либо в международных судах. В любом случае, они должны ответить за эти преступления.
Людмила, пожалуйста, ваш вопрос.
Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вам сейчас звоню, правда, из Испании, но на выборах 4-го...
Эхо идет.
Да. Жалко, не услышали мои вопросы из Испании.
Плохая связь.
Но приятно, что звонят и из Испании. Вот. А я, Владимир Александрович, знаете, что хотел вас спросить? Ну вот, действительно, 100 тысяч человек вышло в столице, там, два раза. Может, чуть поменьше, может, чуть побольше.
Нет,
это не принципиально,
меньше,
да?
Не меньше.
А власти...
Новая газета, кстати, Михаил Турсов, много спекуляций. Новая газета вела подсчет прямо на рамках, на проспекте Сахарова. По их подсчету получилось 104 тысячи. Но, учитывая, что еще очень большая толпа людей стояла за рамками в сторону трех вокзалов, плюс какая-то часть выходила, заходила, я думаю, что та цифра, которую я дал ближе к концу митинга, порядка 120 тысяч, она абсолютно корректная.
Ну, я имею в виду, что власти могут...
Ну, власти говорят 29 тысяч, но это
смешно. Что-то должны сделать, они не могут игнорировать это. Какие-то уступки они, как им кажется, пообещали, а вообще они могут вам сказать, знаете, что... Вот мы сейчас видим тоже в центре Москвы, можно сказать, грандиозную демонстрацию. Люди ходят по центру города, стоят в очередях в музее, ни про какую политику не манифестируют. В общем, все у них хорошо, и власть может сказать, смотрите, у нас тоже 100 тысяч человек на улицах Москвы каждый день сейчас во время этой недели пьяной демонстрируют в поддержку нашей власти.
Ну, опять-таки, здесь не надо мешать одно с другим. Люди могут прийти на матч Челси, Манчестер Юнайтед, 80 тысяч человек в Лужники, это не будет иметь никакого влияния на политику, потому что это не политическое мероприятие.
Если они не будут свистеть в адрес премьер-министра.
Если только они не начнут свистеть в адрес премьер-министра, как это было на бою Емельяненко-Монсон. Люди могут сейчас заполнить Красную площадь с детьми и разноцветными шариками, это тоже не будет иметь никакого воздействия на политику. Но вот если 120 тысяч человек совершенно осознанно приходят на проспект Сахарова и принимают 5 политических требований к власти, а именно отмену итогов сфальсифицированных выборов, отставку Чурова и всей избирательной вертикали, расследование всех фактов фальсификации и привлечение к ответственности фальсификаторов, проведение новых парламентских выборов и принятие демократического законодательства о выборах, партиях и избиркомах, это совсем другая история. И Путин не может не понимать, и думаю, что понимает, что да, 100 тысяч вышло на площадь, но миллионы людей разделяют те же самые взгляды. И это подтверждается социологией. Мы уже говорили о том, что самая низкая поддержка Путина, Медведева и партии «Единая Россия» – это в крупных городах. И Путин прекрасно понимает, что эти митинги – это только верхушка айсберга. А айсберг заключается в том, что он теряет легитимность, он теряет поддержку народа. По последним данным того же Левада-центра, поддержка Путина сейчас порядка 40% и продолжает снижаться. Электоральная поддержка еще ниже, 30-35%. При честных выборах у него уже сегодня нет шансов победить в первом туре. А до 4 марта еще много времени. Поэтому власть понимает, что она, конечно, может игнорировать требования протестующих.
Но она игнорирует эти 5 требований
не совсем, пока? Не совсем игнорирует. Все-таки мы видим, что сразу после Болотной было послание президента Медведева через 4 дня, через 5 дней после Болотной площади, и обещаны какие-то небольшие политические реформы.
Выборы губернаторов.
Выборы губернаторов, возвращение одномандатных округов.
Ну, в очень странной форме. Очень мы странной. Даже не знаем,
мы
в какой.
Мы даже не знаем, в какой, потому что мы ее еще не видели. Ну, то есть, реакция власти уже есть. Но, конечно же, она недостаточная, потому что общество, как с чем сравнить, вот, значит, вот преступление уже состоялось, как у Достоевского, да, Раскольников уже раскрошил череп старухи-проценщицы, значит, жить рядом с этим трупом 5 лет, если вот говорить о нынешней Государственной Думе, общество не хочет, это очевидно. По опросам того же Левада-центра 65% граждан России сказали, что выборы были нечестными и сопровождались нарушениями. Каждый четвертый требует и поддерживает требования перевыборов.
Понятно? Но не все хотят роспуска этой Думы. Многие хотят исправить отдельные недочеты.
Нет, отдельные недочеты здесь исправить нельзя, потому что, как я сказал, значит, проценщица, старуха мертва. То есть, значит, исправить эту Думу невозможно.
Слушайте, но судом тоже не получается. Все суды отказывают категорически. Такое впечатление, что им дана команда не принимать это протоколы.
Это только усугубляет ситуацию, потому что все пожелания Медведева, Путина, Чурова и всей этой компании идти в суды, они дискредитируются ими самими. То есть их же суды ручные доказывают, что ходить туда бессмысленно. Поэтому выход может быть только один, и я его предложил, в частности, мои коллеги по Парнасу, что должны быть проведены... Во-первых, нужно принять в течение там, буквально месяца-двух новое законодательство о партиях, зарегистрировать все оппозиционные партии, новое законодательство о выборах, сформировать новую систему избирательных комиссий, не чуровскую, а общественную, и провести новые выборы. Давайте их сделаем в ноябре-декабре этого года, и тогда мы получим Думу, которая получит поддержку народа.
Но ответа нет?
Ответа нет, и здесь требования прозвучали, предложения прозвучали, они опубликованы. Сейчас шар, как или мяч, как говорят, на стороне власти. Власть должна теперь реагировать. Если она не отреагирует, то я убежден, что протесты будут расти. Вот сейчас мы уже объявили о том, что готовится многотысячный марш 4 февраля. Я думаю, что Путин не может без фальсификаций выиграть выборы 4 марта, а значит, в марте мы можем ожидать многотысячных акций протеста. Я, например, вполне допускаю, что в Москве на улице в марте могут выйти 300-500 тысяч человек. Эта цифра мне сегодня после Сахаровой и Болотной не кажется уже совершенно фантастической.
Валерий Александрович, ну а вот предложение Алексея Кудрина, посредничество, он ходил к Владимиру Путину, вы с Кудриным в составе группы членов оргкомитета митинга встретились.
Да.
Что это такое? Это личные вот просто инициативы гражданина Кудрина или это все-таки попытка нащупать контакт со стороны власти?
Я думаю, что в большей степени, как я понял ситуацию, в большей степени это инициатива самого Алексея Кудрина. На сегодняшний день это единственный человек, который общается с обеими сторонами противостоящими. Он общается с нами по собственной инициативе, и он общается с Путиным. Как он сказал мне и Сергею Пархоменко, он уже трижды обсуждал с Путиным ситуацию, которая сложилась после митингов на Болотной и на Сахарова. И он предлагает власти в лице Путина сформировать позицию, во-первых, политическую, на что власть готова пойти по выполнению требований людей, и сформировать группу переговорщиков. Сам Кудрин, я хочу это подчеркнуть, потому что огромная путаница. Люди думают, что если мы встретились с Алексеем Кудриным, то, что, то это уже начало переговоров. Вот я хочу еще раз всем, кто недопонимает, сказать, наша встреча с Кудриным – это не переговоры, потому что Кудрин не является на сегодняшний день госслужащим, он в отставке, и он не является представителем власти.
Он... Но он друг Путина.
Еще раз, он может быть другом Путина, может быть другом Моники Левински, певицы Мадонны, я не знаю. Еще раз, он не уполномочен ни нами, ни Путиным на ведение переговоров, поэтому это не переговоры.
Но ни одна из сторон его не отвергает, понимаете? То есть он, в принципе, годится на такую роль посредника.
Да, если приходит посредник, который... говорит и с той, и с другой, и с той стороной, и с другой, то почему нет? Вот сейчас Швейцария, например, выполняет такую роль между нами и Грузией, да? Даже, по-моему, там какие-то консульские, посольские функции выполняет. Вот, если угодно, Кудрин – это такая наша политическая Швейцария, которая выполняет посреднические функции. Но, еще раз повторяю, решение власти о переговорах на сегодняшний день не существует. И в этом смысле есть только факт площади, Сахарова, проспекта Сахарова, есть факт выдвинутых требований, есть факт доведения этой информации до Путина, который сказал, что вот он внимательно, то есть, по крайней мере, он внимательно все это выслушал, по крайней мере, он в курсе всего, что происходило на той площади и на другой площади, он знает требования, он знает, какие есть предложения по выходу из этого кризиса, теперь мяч на их стороне, но еще раз подчеркну, нет никаких переговоров. Если же власть со своей стороны скажет, да, мы готовы на диалог, и вот у нас, допустим, 4 человека или 5 или 10, которые уполномочены, то мы со своей стороны сформируем переговорную группу, мы это уже обсудили со всеми членами оргкомитета, но переговорная группа будет формироваться не кулуарно, а она будет формироваться голосованием в интернете, то есть люди сами выберут тех людей, которым они доверяют, как это было перед митингом на Сахарова. Вот. А наша переговорная позиция тоже известна. Это резолюция, которая была принята на Болотной, и резолюция, которая была принята на Сахарова. На самом деле, я думаю, что подавляющее большинство тех, кто были и на Болотной, и на Сахарова, они за то, чтобы мирным, цивилизованным способом провести необходимые политические преобразования в стране. И они поддержали бы такой переговорный процесс при условии, если он будет вестись людьми, пользующимися доверием общества, и при условии, если в основу этого переговорного процесса будут положены требования митингов на Болотной и на Сахарова. Вот из этого мы исходим.
Я бы добавил к этому требование еще открытости этих переговоров.
Ровно поэтому,
потому что кулуарность их погубит.
Да, ровно поэтому, когда мы по предложению Алексея Кудрина позавтракали 31 числа, это тут же было нами сообщено в интернет, в Фейсбуке и в Твиттере, и по нашему взаимному согласию Алексей Кудрин написал об этом у себя в Твиттере. И мы изложили там ровно все, что было во время этого разговора, потому что мы сторонники абсолютной открытости. Не должно быть никаких кулуарных договоренностей, никаких сепаратных переговоров. Все должно быть прозрачно, открыто. Общество должно понимать, полностью знать, что происходит.
Мы продолжим с Владимиром Рыжковым.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. В американском штате Айова сегодня проходит первое предварительное голосование в рамках кампании по выборам президента США. Суд в Польше рассмотрит вопрос об аресте бывшего первого заместителя прокурора Московской области Александра Игнатенко утром в среду. Об этом сообщают российские агентства. В дагестанском городе Хасавюрт предотвращен теракт. Местные жители сообщили о подозрительном предмете в городской промышленной зоне. При обследовании выяснилось, что это мощное взрывное устройство. Новый суд над экс-кандидатом президента Беларуси Николаем Статкевичем состоится 12 января. Об этом сообщила его жена Марина Адамович, получившая соответствующее уведомление из колонии, где находится ее муж. Новый президент самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики Евгений Шевчук сегодня в ходе визита в Москву был принят главой администрации президента России Сергеем Ивановым. Иванов пообещал, что Россия продолжит сотрудничать с Приднестровьем в социальной и гуманитарной областях. В Молдавии несколько десятков человек сегодня пикетировали миротворческий пост в зоне безопасности в Приднестровье. Это вторая протестная акция в связи с гибелью 1 января гражданина Молдавии, который не подчинился требованию российского миротворца и был застрелен. За экс-премьером Украины Юлией Тимошенко ведется круглосуточное видеонаблюдение. Об этом сообщил адвокат Сергей Власенко, посетивший сегодня Тимошенко в Харьковской колонии, где она отбывает наказание. Афганские талибы заявляют о том, что достигли с властями Катара предварительного соглашения об открытии своего политического представительства в этой стране. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народной свободы», 8-800-222-12, телефон прямого эфира, пейджер 660-1046. В Москве смс можно послать на номер +7 903 743 2801. Владимир Александрович, я хотел бы еще уточнить вот один вопрос, связанный тоже с переговорами.
На митинге, которых нет.
Которых нет,
да, все уточняют у нас детали переговоров, которых нет и с высокой вероятностью не будет.
Да, вы пессимист в этом смысле. Не верите Путину.
Я не верю, что эти люди способны на какой-то мирный, цивилизованный диалог в интересах общества.
Если они не способны на этот диалог, тогда сценарий может принять какой-то такой революционный характер.
Да, противостояние в духе
митинг,
потом еще больше митинг, потом митинги по всей стране.
А они на вас не обращают внимания?
Они обратят внимание, когда это уже примет лавинообразный характер, вплоть до забастовок.
Вот Андрей Дмитриевич Сахаров в свое время произносил это слово «всеобщая забастовка».
Да, кстати говоря, вот мы сейчас говорим о митингах в Москве, и вот наша социология показала, что в основном на площади вышла интеллигенция, вышла молодежь, вышли специалисты,
студенты,
руководители, да, 12% студентов. Там пока очень мало было, скажем, рабочих, там очень мало было бюджетников и так далее. А я, например, не исключаю, что может сложиться такая ситуация, что гораздо более широкие слои начнут принимать участие. Я хочу напомнить, что, скажем, какие были шахтерские выступления в конце 80-х годов и так далее. Это, то есть сейчас, на самом деле, развилка для нас и для власти такова. Либо начинается демонтаж вот этой антиконституционной системы, которую они создали мирным путем в рамках некой дорожной карты, как вот в частности Парнас предложил, да, поэтапные, там 5-6 этапов, либо это может принять характер мирного, но жесткого противостояния с непредсказуемыми последствиями. Вот сейчас, на самом деле, у Путина выбор между этими двумя сценариями.
Но у него призрак Горбачева перед глазами. Он считает, что любые уступки – это крах системы, крах режима и упразднение государства, а государство – это я для него.
Но, с другой стороны, у него должен быть, если у него есть синдром Горбачева, то почему у него не должно быть синдрома Мубарака и Каддафи, когда только что на его глазах несколько очень крепких режимов рухнули под давлением мирных акций?
Я имею в виду... Но опять он может сделать вывод, вот они чуть-чуть уступили и рухнули.
Ничего они не уступали, и тем не менее рухнули. Поэтому ему и так плохо. Но мне кажется, что если мы говорим об интересах страны, то, конечно, в интересах граждан России это мирный демонтаж вот этой коррумпированной вертикали и строительство современного государства, где вот эти активные, в том числе городские слои, которые сейчас выходят, получат адекватное политическое представительство, которого у них сейчас нет.
А вот те слои, которые не выходят, вы их назвали бюджетники, рабочие, они вам
пока
скажут...
Пока не выходят.
Да, они вам скажут, что им нужно повышение благосостояния, то, что обеспечивал путинский режим за счет нефти, но они в этом не особенно разбираются, им было хорошо, что денег немножко платят побольше, чуть выше, чем инфляция растет.
Дело в том, что, Михаил, ваша информация уже слегка устаревшая. Дело в том, что уже 3 года путинский режим не повышает им заработные платы. Начиная с 2009 года фактически заморожены доходы, а цены, тарифы продолжают расти. Поэтому я бы сейчас сказал, что кроме миллиардеров, число которых у нас удвоилось за время кризиса, все остальные слои населения, включая рабочих и бюджетников, проигрывают последние 3 года.
Ну, я имел в виду докризисный период.
А я имею в виду сейчас, а я имею в виду сегодняшний период. Вот на самом деле сегодня, по-моему, все недовольны. И это фиксируют все социологические
недовольны,
службы.
Недовольны, но по-разному.
По-разному, но недовольны все. И это как раз и есть та самая предреволюционная экстремная ситуация, когда надо менять правила игры, надо менять политическую систему, надо проводить честные свободные выборы, потому что та власть, которая сегодня сформирована, в частности, Шестая Дума, она просто не представляет людей. Они украли 16 почти миллионов голосов. Красная цена «Единой России» на этих выборах – 166 мандатов. 73 они украли. И вся страна об этом знает. И невозможно управлять страной с нелегитимным воровским парламентом, который они сформировали.
Но, видите ли, этот парламент устраивает и те так называемые легальные партии.
Не устраивает. Я хочу обратить внимание.
Коммунистов. Почему?
Нет,
вы видели,
Михаил,
Геннадия Жуганова на митинге?
Я не видел.
Сергея Миронова на митинге.
Видел, но я видел на митинге Геннадия Гудкова. Я видел на митинге Олега Смолина, который был направлен президиумом КПРФ. И более того, я хотел...
Но они осторожничают.
Они осторожничают, потому что боятся, значит, в погоне за журавлем потерять ту синичку в виде трех комитетов, которые они сейчас отхватили у «Единой России». Но при этом я хочу обратить внимание, что и Сергей Миронов, и Геннадий Зюганов, и даже, по-моему, Жириновский заявили о том, что они в случае победы на президентских выборах объявят новые выборы в Думу.
Ну, оранжевую заразу Зюганов тоже ругал.
Он уже это опровергал, сказал, что у него вырвали, как всегда, из контекста. Он уже оправдывался за эту оранжевую заразу. Еще раз повторю, что даже так называемые системные легальные партии знают, что у них украли в совокупности около 100 мандатов, и они публично говорят о том, что нужно проводить новые выборы в
Государственную Думу. Владимир Александрович, я веду к тому, что часть вот этих недовольных слоев бюджетников и рабочих, она ориентируется на партии типа КПРФ и «Справедливой России», которые им обещают большее благосостояние.
Я согласен, но именно эта часть, которая на них ориентируется, тоже знает, что у нее украли ее голоса. Вот я посчитал, у коммунистов украли, по-моему, 30 мандатов. А там у «Справедливой России» около 20 и так далее. То есть украли у всех. Я уж не говорю про нас, которых вообще не допустили до выборов. Украли у всех. То есть эта партия обворовала всех, партия воров и жуликов. И в этом смысле, мне кажется, что вот этот лозунг о досрочных выборах в Государственную Думу, он может объединить всех, условно, там, от Миронова до Лимонова.
Но был еще лозунг на митинге о том, чтобы, ну, или предложение, по крайней мере, оно звучало от имени вашей партии, отложить президентские выборы на месяц, на два.
Да.
Оно не попало в требования митинга.
Оно не попало, потому что в требования митинга попало только то, против чего никто не возражал.
И, кстати, а есть возражающие против того, чтобы отложить президентские выборы,
есть,
и туда бы вошли другие кандидаты?
Да, есть разные мнения, что их просто нужно отменять, например, и проводить заново. Мы предложили перенести, но это все детали. А в принципе, главная проблема для Путина заключается в том, что выборы 4 марта могут пройти по тому же катастрофическому для него сценарию, что и выборы 4 декабря.
Ну-ка, ну-ка, какой катастрофический сценарий?
А катастрофический сценарий следующий. Все знают, что эти выборы не свободные, потому что на них не были допущены все кандидаты. Вот. И второе, господин Володин, который... Теперь у нас стал новый Сурков, он уже объявил и то о том, что задача Кремля – это победа Путина в первом туре. Я сказал чуть ранее, до перерыва, что победа в первом туре Путину не светит. У него резко падает рейтинг, и для того, чтобы он победил, в кавычках, в первом туре, потребуются масштабные фальсификации.
Нужно, чтобы еще у кого-то рейтинг рос,
да.
А кандидаты, имеющиеся сейчас, как-то они вот не выглядят людьми, у которых может вырасти рейтинг.
Может повториться та же история, что и 4 декабря, когда люди будут голосовать хоть за черта лысого, но только не за Владимира Путина. И в этом смысле уже сейчас можно предположить, что 4 марта нас ожидают не менее масштабные фальсификации и не менее масштабное административное давление на людей, как это было 4 декабря. И тогда Путин будет столь же нелегитимен 5 марта, если ему нарисуют... Да, и, кстати, еще один фактор крайне плохой для него, что выборы проводит тот же чародей, вот тот же самый волшебник Чуров, которому, по-моему, никто, кроме Путина и Медведева, больше в стране и в мире не верит. И в этом смысле, может, сейчас у нас нелегитимная Дума, а 5 марта у нас может появиться нелегитимный президент. Это и есть катастрофический для Путина сценарий, когда он будет проводить инаугурацию, а вся страна будет свистеть, условно, да, то есть вся страна возьмет свистки и громко будет свистеть в 12 часов дня, когда он будет идти по красной кремлевской ковровой дорожке.
Я напомню, что Владимир Рыжков в эфире «Радио Свобода». Владимир, давайте мы в блиц так ответим тем, кто нам смски посылает.
Да.
Нам нужен российский Ли Куан Ю, нужен практик, технарь, а не пустозвон. Что скажете?
Согласен.
Где же его взять? А может быть, Прохоров? Практик, технарь. Вам Прохоров как? Программу вот он выдвинул такую?
Прохоров сказал, что он поддерживает Путина. Поэтому всерьез, как оппонента Путина, мы его не воспринимаем.
Может, он передумает? Он постоял же на митинге, на трибуну не пошел, послушал. Может, ему понравится, на следующий митинг вы его приглашаете?
Пусть он как-то... Вы знаете, мы на митинг всех приглашали, кто был проголосован в Фейсбуке. Он был в первой тридцатке, и если бы он вышел на сцену, он получил бы слово наряду с Ксенией Собчак. А вот, кстати, тоже мне часто задают вопрос в последние дни, как у вас на сцене оказался Кудрин, и как вас угораздило дать слово Ксении Собчак? А отвечаю, как говорит Пархоменко, за них проголосовали люди, поэтому все, кто попал в первую тридцатку в голосовании в интернете, были приглашены. Вот что касается Прохоров, ему нужно доказать, что он не проект Кремля и не марионетка Путина, тогда поговорим.
А вот Борис Немцов что-то сказал, что можем поддержать в каких-то... Или это его личное мнение?
Да, мы это не обсуждали, это не мнение партии.
И не мнение солидарности?
И не мнение солидарности, насколько мне известно.
А при каких условиях можно поддержать Прохорова? Или, например, Явлинского? Ваша же партия вела с ним переговоры? Ну, наверное, надо, чтобы их сначала зарегистрировали.
Вы знаете, если кандидат любой поддержит опять требования Болотной, освобождение политзаключенных, отмена итогов выборов, принятие демократического законодательства, назначение новых думских выборов, тогда можно обсуждать.
А, кстати, требование освобождения Михаила Ходорковского, оно является предварительным для начала переговоров с Кремлем?
Однозначно предварительным является требование освобождения Сергея Удальцова, хотя он и так уже отсидел, и завтра в 19:30 его должны отпустить. Что касается Михаила Ходорковского, то здесь на сегодняшний день
Лебедева,
да, консенсуса нет, и здесь есть разные точки зрения. Лично я считаю, что да, это должно быть одно из базовых требований.
Так, уважаемый Владимир, если вы, Немцов, Навальный и другие создадут каждый свою партию, пойдет ли это оппозиции во благо? Это имеется в виду по 500 человек партии?
Да, мы с Немцовым не будем создавать разные партии. Мы с ним сопредседатели партии Народной свободы. Планов Навального я не знаю. Так же, как я не вполне уверен, что Навальный – это либерал. Вот. В целом отвечу так, что я считаю, что нужно приложить все усилия, и я лично сделаю все для этого возможное, чтобы была единая демократическая сильная партия, которая объединит и Яблоко, и Парнас, и другие либеральные демократические силы. Я всегда это предлагал и буду предлагать в этот раз. Потому что действительно дробить эти партии и запутывать наших избирателей, запутывать наш актив, наших сторонников – это глупо.
Да, вот Елизавета интересуется, не рассматривалось ли предложение 4 февраля собрать митинг одновременно и в других городах, и на каждом митинге выбрать представителей в какой-то переговорный комитет.
Ну, тогда у нас будет, если в каждом городе у нас будет 1500 членов переговорного комитета, я думаю, что так переговоры не ведутся. Если говорить всерьез, то должен быть некий такой коллективный орган, человек 50, который выработает мандат на переговоры, потом выберет 5-7 профессиональных и пользующихся доверием переговорщиков, что переговоры 1500 человек не ведут. Это просто смешно и несерьезно. Это будет запорожская сеть, Махновщина.
Сеть тоже неплохо,
да.
Но сеть, из Фейсбука.
Сеть хорошо, но с помощью сети можно ловить рыбу, но не вести переговоры. Поэтому я просто не понимаю, как это сделать.
Так, вот пишут нам. Многочисленные молодежные в основном митинги, результат присутствия Навального на русском марше, молодежная убыль, оппозиция заблуждается, вся провинция за путинский режим и проголосует за Путина или Зюганова. Революционной ситуации нет, пишет Наталья.
Наталья,
член солидарности.
Да, тут вы все в кучу смешали. Значит, митинг на Болотной и митинг на Сахарова не был молодежным. Начнем с этого. Мы, да, там было много молодежи, по-моему, там 63, что ли, проценты, ну, порядок цифр такой, было моложе 40 лет, но 40% было старше 40 лет, или там 35%. Как раз это был весь срез Москвы, Московской области, и много было людей из регионов, это раз. Во-вторых, не надо преувеличивать численность националистов. Опрос Левада-центра показал, что на площади Сахарова националистов было 5%. Значит, состав площади Сахарова, проспекта Сахарова был такой. 65 примерно процентов это были либералы-демократы, примерно 30% это были левые всех оттенков, от коммунистов левого фронта до социал-демократов, и только 5% было националистов. И третье, что-то там у нее было. А, что провинция вся за Путина?
Да, провинция.
Это не так. Это не так. Есть профессиональные исследования социологов. Кстати, хорошая была статья перед Новым годом в «Ведомостях» Натальи Зубаревич, вы ее можете посмотреть. Сегодня Россия выглядит следующим образом. Крупные города, миллионники и близкие к ним, настроенные антипутинские и против «Единой России», средние города пополам, и только малые города, райцентры, село, глубинка пока еще по инерции продолжают поддерживать режим.
Владимир, так что ситуация вот гораздо более сложная, чем вы описываете. Я понимаю, но есть еще очень опасный раскол страны. Видите, есть зона, где фальсификации не являются катастрофическими, там, например, север России, да?
Ну, или Дальний или Восток, Сибирь,
да.
Или Сибирь.
Есть зона значительных фальсификаций ответных протестов,
да.
А есть, извините, такая покорная чеченско-мордовско-тамбовская Россия.
95%.
Да. Ну, вы понимаете, я даже не беру Северный Кавказ.
Михаил,
но вот Тамбов вас не поражает, например?
Тамбов – это зона тотальных...
Или Мордовия.
Тамбов – это зона тотальных фальсификаций, но в Тамбове проходят протесты, и в Тамбове сложилась очень активная оппозиционная среда. Я сам там был в этом году, и могу сказать, что люди там не спят, и люди там очень активно действуют.
Ну, зато
что
Северный
касается
Кавказ.
Северного Кавказа, да, этот фактор есть, но он был 4 года назад, он был 8 лет назад.
Поволжье.
И даже страшно сказать, и даже в 90-е годы эти республики давали аномальные результаты. Но там не такая большая доля населения. То есть все-таки это не решающим является Москва, Петербург, Екатеринбург, вот эти крупные регионы. Северный Кавказ там небольшое население.
Хотя теперь значительную часть фракции «Единой России» составляют представители именно республик Северного Кавказа из-за вот этой фальсификации.
Да, конечно, потому что Сибирь давала по 30-35-37%, а значит, на Кавказе нарисовали 95-99%, ну, получили соответствующую фракцию.
Вот из Орска Евгений нам написал: бюджетники и наемные рабочие также доведены до крайности политикой властей.
Да, да.
Но 5 марта все равно продавят в президенты Путина. Продавят.
Еще раз, опять-таки, давайте разделять сущности. Нарисуют, да, но продавят вряд ли, я сомневаюсь. Вот одна из наших главных задач, я вот сейчас хочу обратиться ко всем, кто нас слушает. Мы сейчас будем в январе организовывать проект, ну, условно назовем его «Гражданин-наблюдатель». Я просто прошу вас, находите в интернете, списывайтесь с нами, записывайтесь в наблюдатель. То есть наша задача как можно больше, вот опять, если говорить о сетях, накрыть как можно более мелкоячеистой сетью 97 тысяч избирательных участков по стране и поймать главного вора и жулика за руку 4 марта. И вот то, что из Орска написали, я абсолютно согласен, что никакой радости бюджетники и рабочие от этой власти давно не испытывают. Их заставляют это делать.
Давайте мы возьмем звонок. Давай. Геннадий Кингисепп, пожалуйста.
Добрый вечер. Поздравляю с Новым годом всех сотрудников «Радио Свобода». Вас, Михаил, вас,
спасибо.
Владимир Александрович.
И вас также.
Спасибо, спасибо. Мой вопрос. Как оппозиция думает преодолевать ту раздробленность, которая, к сожалению, имеется в ее рядах? Ведь власть как в 91-м году, так и сейчас может неожиданно упасть в руки демократов. И, на мой взгляд, как тогда, так и сейчас демократы по-настоящему не готовы быть у власти. И вот эту раздробленность...
Так, обрыв, извините.
Я отвечу, как Ленин ответил в 17-м году, в апреле. Есть такая партия, Геннадий, мы готовы брать ответственность, и мы готовы брать власть, и мы готовы отвечать. Знаете, что главное изменилось? Я два аргумента приведу, позитивных с моей точки зрения. Обратите внимание, что два митинга были проведены огромным количеством людей. Политиков, писателей, тележурналистов, активистов. Вот «Белые ленточки» появилось, замечательное движение и так далее. И не было никаких конфликтов, не было никаких ссор. Все было очень дружно и конструктивно.
Несмотря на всякие хитрые провокации, утечки,
прослушки, попытку там, а вот Немцов сказал про тебя то-то, я даже боюсь в эфире повторять, что он про всех наговорил, но, тем не менее, это ничему не помешало. То есть ответственность политиков значительно выросла. Надеюсь, что и дальше так будет. Второй фактор, самый важный, может быть, я скажу, мы все время говорим про политиков, про демократов, про вождей, а мне кажется, главное изменение, которое произошло, это произошло в обществе. Знаете, что отмечают? Вот Геннадий, может быть, не был ни на Сахарова, ни на Болотной, а Михаил был. Что отмечают, и я, естественно, был, мягко говоря. Вот. Что отмечают,
был ведущим.
Был ведущим обоих митингов, одним из ведущих. Что отмечают люди? Никаких драк, никакого мата. Мусора не было. Вот представляете, с Сахарова разошлись 120 тысяч человек, чистый проспект. То есть выросло, сформировалось гражданское общество, массовый городской средний класс, люди, ответственные и за себя, и за свои семьи. Этого не было в 90-е годы. Тогда много было криков, воплей, борьбы, но не было массовой поддержки. Вот я утверждаю, что в России, и это главная хорошая новость 2011 года, в России впервые, может быть, за много десятилетий сформировалась социальная база для демократии. Сформировались массовые слои, которые выступают за свободу, верховенство закона, политическую конкуренцию, работающие институты. И вот это главное. А уж эти люди заставят нас, Геннадий, работать вместе. А если мы не будем работать вместе, они просто выберут других лидеров, более вменяемых, более адекватных и конструктивных.
Я, честно говоря, не могу тут не дать слово. Честное слово, я это не готовил. Но нам позвонил Юрий Алексеевич Рыжов. Очень приятно. Да, академик. Да. Юрий Алексеевич, ну вы нам что-то хотите сказать или просто с Новым годом поздравить?
Добрый вечер, Юрий Алексеевич.
Добрый вечер. Михаил, Володя, всем вам самого лучшего в новом году, но не для этого я позвонил. Я считаю, что то, что вы сегодня говорите и обсуждаете, эти события, в которых я участвовал, эти митинги и все остальное, дают надежду нашему обществу, может быть, последний шанс. Но я, как всегда, пессимист. Но я хотел бы, чтобы... Вот мне кажется, что начало, вот это начали все... И партия Володи Рыжкова, и Немцова, и другие системы начали выстраивать подход, как реализовать плавный переход для удовлетворения требований, которые были высказаны на нашем Майдане. Вот поэтапно, но не откладывая. И очень хорошо сказал Сережа Пархоменко, мой старый друг. Он сказал, и Володя сейчас подтвердил, это должны быть открытые разговоры, но без того, чтобы мы в процессе этих переговоров отказывались от своих требований. И будем смотреть, как власть будет удовлетворять поэтапно эти проблемы, которые поставил наш московский Майдан.
Все правильно.
Юрий Алексеевич, спасибо большое. С Новым годом еще раз. Пообщаемся поподробнее. Да.
Еще раз подтверждаю.
Маша, привет.
Да. Еще раз подтверждаю, что ровно такова наша позиция. Открытость и последовательность.
Да, я почувствовал. Да.
Требования митинга должны быть выполнены, потому что они основаны не только на воле людей, но и на Конституции России.
Володя, в процессе этих переговоров эти требования не должны снижаться по этапу.
Совершенно верно. Совершенно верно.
Спасибо, Володя. Спасибо, Миша. Пока.
Спасибо вам, Юрий Алексеевич. Да. Спасибо.
До свидания. Владимир Александрович, а вы не боитесь провокации вот сейчас? Сейчас такая пауза, отдых новогодний и так далее. Ну, люди могут сидеть и думать, а что бы такое сделать? Подслушки не подействовали, еще что-то не подействовали. А может, какой-нибудь, в кавычках скажем, поджог Рейхстага, который сплотит народ, там маленькую какую-нибудь победоносную развязать, что-нибудь такое безобразие учинить? Или выставить кого-то в дурном свете? Все могут
сделать? Исключать этого нельзя. Опыт. У нас Путин – это чекист, мы это хорошо знаем. Он окружен чекистами. Там, по разным оценкам, 70, что ли, процентов высшего руководства страны – это чекисты. И понятно, что их учили именно этому. Но я хочу просто сказать, что если они что-то такое сейчас учудят, если они что-то такое безобразное в очередной раз организуют, это ударит прежде всего по ним самим. Потому что делать какую-то грязную провокацию, когда у Путина уже началась избирательная кампания, и когда доверие к власти, особенно в крупных городах, ниже плинтуса, это значит окончательно себя похоронить. Поэтому, конечно, мы исключать не можем, но я все-таки надеюсь, что здравый смысл у этих людей хоть в какой-то степени остался, и они не совершат какую-то очередную опасную для страны авантюру.
Давайте еще Петр из Москвы, пожалуйста. Петр, ваш вопрос. Потерялся Петр. Вот у меня есть вопрос с СМС-ки. Реализуема ли в России выборная смена власти, как в Европе? Тоже Петр, кстати говоря, написал.
Да, конечно. Мы видели, и вы, Михаил, видели, что пока в России были, например, выборы одномандатных депутатов, выборы губернаторов, то происходила регулярная смена на выборах. Не везде, конечно. Где-то были так называемые старожилы, такие как Лужков, Шаймеев. Например, в моем родном Алтайском крае Сначала Коршунов проиграл на выборах Сурикову, а потом Суриков проиграл на выборах Михаилу Евдокимову. И не было никаких фальсификаций, подтасовок, разница между победителем и побежденным была 2-3%, и это был нормальный демократический процесс. В России есть опыт многочисленные мирные смены власти на выборах на муниципальном уровне, на региональном уровне. Кстати говоря, на выборах в Государственную Думу несколько раз менялось большинство. Например, на выборах Первой Думы, на выборах Второй Думы, на выборах Третьей Думы постоянно менялся состав парламента. Поэтому я не вижу никаких совершенно объективных или субъективных препятствий, чтобы мирная смена была и на уровне президента страны. Но для этого нужно создать условия. Свободный доступ кандидатов, свобода слова, контроль, чтобы не было подкупа и фальсификаций, общественный контроль в ходе избирательной кампании, в день голосования и при подсчете голосов. И я уверен, что выйдет несколько ярких, сильных кандидатов, и люди выберут самого достойного.
Вы не боитесь, что повторится то, что было сейчас в Египте? Вот победили там не либералы, не демократы, а братья-мусульмане. Вы готовы на то, что большинством станут, например, коммунисты и националисты в результате вот этих свободных выборов, и Путин будет казаться либералом и европейцем?
Нет, не боюсь, потому что в отличие от тех, кто пугает всеми этими страстями, я внимательно слежу за социологией, и могу вам сказать, что в России, и здесь, кстати говоря, наиболее, мне кажется, адекватные оценки дает Михаил Дмитриев и его Центр стратегических разработок, которые в прошлом году выпустили два эпохальных, с моей точки зрения, доклада, и основополагающий, фундаментальный вывод, который они делают, я сегодня уже этот вывод приводил в нашем разговоре, что в России сформировался массовый европейского типа средний класс, центристки и легалистки настроенный, который стремится сделать Россию современной страной европейского типа. И этот массовый средний городской класс не допустит прихода к власти радикалов как слева, так и справа. Поэтому уже сегодня... Вот этот риск был в 90-е годы, вполне осязаемым и реальным. Сегодня такого риска нет. И Россия давно уже переросла ту политическую систему, которую навязал ей Путин, вот эту чекистскую коррумпированную вертикаль. Россия достойна лучшего. Россия достойна современной политической системы, работающих институтов. И вот я лично, как политик, буду бороться за две вещи. Прежде всего, первое. Пора в России отказаться от единовластия, когда вся
долой
власть...
самодержавие.
Долой самодержавие.
Известный
да,
лозунг.
Это вот мой лозунг, и я буду делать все, чтобы следующий лидер, кто бы им ни был, даже если это буду я, он должен быть ограничен независимым судом и сильным парламентом. И второе, за что нужно бороться, все, начиная от президента, должны подчиняться закону. В том числе, если президент едет на машине, он должен останавливаться на красный свет.
Спасибо. Владимир Рыжков, сопредседатель партии «Народные свободы», был в первом новогоднем эфире программы «Время гостей». Ее вел Михаил Соколов, продюсер Александр Сокольский. Всего доброго. Итоги дня сегодня подведет Андрей Шарый.
Генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев.
Понимаете, вот мы с вами пьем каждый день воду, умываемся, бреемся и так далее. В этот момент я слушаю ваше радио.
Процесс пошел. Для тех, кому не хватает гласности, свободанews.ру. Проверенные новости. Точные комментарии экспертов. Острая полемика.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Александра Игнатенко задержали сотрудники агентства внутренней безопасности Польши.
Прошел почти год, но никто не осужден. Ни Мубарак, ни его помощники.
3 января в Айове открывается общенациональная серия.
По ходу действия Баба Яга, член Единой России, украла голоса у Снегурочки. Заколдовал ее именем Чурова Лешего.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.